Мы читаем труды Бальсулама, статья «Любовь Творца и любовь к творениям», заголовок «Одна заповедь».
Да, читай.
Одна заповедь. И здесь возникают несколько вопросов. Согласно сказанному выше, мы все относимся к нарушающим Тору. Мало того, приступающих Тора. Мало того, мы не исполняем главное в Торе, ибо мы соблюдаем частные детали, но не приходим к общему. Как сказано, когда вы исполняете волю Творца, нищие будут у других, а не у вас. Ибо как может быть, чтобы были нищие, когда все общество исполняет волю Творца, место, любит ближнего, как самого себя? А ситуация с рабом-евреем, приведенная в Иерусалимском Талмуде, нуждается в изучении. Ведь смысл этого, то, что написано, что даже гер, который не является евреем, он обязан любить как самого себя. И нельзя объяснять тем, что закон относится к геру как к еврею, поскольку одна Тора и один закон будет и для вас, и для пришедших гера, живущего с вами. Ведь гер означает также и тот, кто пришел и поселился, который абсолютно не принимает Тору, а лишь отошел от язычества, и о нем сказано пришельцу, который во вратах твоих, отдай ее. И тут нечего добавить к этому. В этом смысл одной заповеди, о которой говорит мудрец Тана, совершивший одну заповедь, счастлив он тем, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Это очень трудно понять, ибо какое отношение к этому имеет весь мир? И не нужно с большой натяжкой объяснять это так, что речь идет о том, что он сам наполовину виноват, наполовину прав, оправдан, и весь мир наполовину виноват, наполовину прав, оправдан. Ибо если мы скажем так, мы упустим главное. А кроме того, ведь весь мир полон другими народами, тиранами. И как он может видеть, что они наполовину виноваты, а наполовину оправданы? О себе он может видеть, что он наполовину виноват, наполовину прав, оправдан, но не обо всем же мире. Кроме того, в любом случае следовало бы сказать «весь Израиль в целом». Причем же тут мир, который включил сюда мудрец? Неужели мы находимся в поручительстве еще и за все народы мира, и мы должны включать их в баланс наших добрых дел? Нужно понять, что наши мудрецы говорили только о практической части Торы, которая ведет к цели, желаемой от мира и от Торы. И потому, когда говорится «одна заповедь», без сомнения, имеется в виду практическая заповедь. И это, безусловно, как сказал Гилель, а это «возлюби ближнего своего, как самого себя». Ибо только благодаря этой заповеди, только лишь, удостоится истинной цели, то есть слияние со своим Создателем, Творцом. И вот ты видишь, что благодаря одной заповеди он удостоится реализовать всю цель и конечное предназначение. И теперь нет никаких проблем, связанных с заповедями между человеком и Творцом, местом, ибо их практическая часть имеет ту же цель — очищение тела, где последняя стадия которой — любить товарища своего, как самого себя. Другого, как самого себя. Этот этап моментально следует за этим. И это есть слияние. Как тут выяснилось, есть общее и частное. Ведь от частности приходит к общему, ибо общее ведет к конечной цели. В таком случае нет разницы, с какой стороны начинать, или с общего, или с частного деталей. Ибо главное — начать, а не идти где-то посередине, пока не дойдем до реализации нашей цели.
Короче, из всего, что он здесь пишет, это и не цельная статья, а он написал в виде такого черновика для себя. Возможно, хотел потом превратить это в что-то большее, поэтому он не объяснял здесь многие вещи. А итог простой. Мы все должны, неважно из каких народов и каким культурам они относятся, все должны заниматься любовью к ближнему, возлюбить ближнего к самого себя. Все должны начать эту работу и только ей заниматься. Вы можете принадлежать различным религиям или еще там каким-то вещам, чего желаете, пожалуйста. Но главное — это объединение всех в единую группу, где нет никакой разницы между людьми, и все находятся в объединении между собой и раскрывают высшую силу, единую, равную для всех. Москва один.
Москва.
Вот то, что можно вот извлечь, то, что ну, стремиться к объединению, и вот ну, это выражаться должно в том, что должен почувствовать всех как себя.
Да, разумеется. Если мы в конечном счете объединяемся в наши желания, и нет ничего, кроме желания. Творец сотворил одно желание. Это желание он специально разбил на множество частей, чтобы мы соединили эти части снова в единое желание. И тогда будет у нас ощущение действительности, ощущение объединения между нами, которое является Творцом. Иначе мы бы не смогли его раскрыть. То, что желания разные, сближаются и стараются объединиться между собой, это дает им ощущение силы, которая создала их и разбила их, а затем сблизила их. С помощью этого они постигают вещь прямую и обратную. То есть и разрыв, и объединение. И этого им достаточно, чтобы знать, чтобы познать отношение Творца к ним, раскрыть Творца. Потому что так они приходят к Боре. Иди и смотри, Боре — Творец. Это то, что нам нужно сделать. И это не относится ни к чему, что мы тут развивали в этом мире, в различных религиях, верованиях, науке. Ничего к этому не относится. Вы можете делать, что хотите. Главное, чтобы вы занимались объединением между этими двумя, между всеми, где с помощью объединения всех вы раскроете Творца. Силу, которая выше вас. Вот и все. В этом вся Тора. Нет вопросов.
А вот
хорошо.
В этом общем, то, что может ощущаться, как ну, должна проявиться более высокая, что ли, сила?
Когда ты объединяешься с другими, то постепенно ты в той мере, в которой ты с ними действительно соединяешься, ты раскрываешь нефеш руах, нешама хая и хида, пять уровней высшего света, Творца, пока не постигаешь его полностью.
Барур, Киев эхад.
Понятно? Киев один.
Да, дорогой Раф, вот эти вот пять уровней света, которые мы раскрываем в десятке, что это такое?
Это в соответствии с авиютом, который раскрывается между нами, на котором мы делаем сокращение экрана и отраженный свет и постигаем высший свет, высшую силу Творца. И он раскрывается в нас, как внутренний свет.
А что за авиют раскрывается между нами? Вот мы десятка работаем каждый день, соединяемся.
Сина.
Отторжение, ненависть, недостаток желания, недостаток понимания, невозможность объединиться. Это и есть авиют. Откуда он приходит? От того, что в нас из единого корня, а затем с помощью разбиения мы чувствуем, насколько мы разные. То есть то самое слияние с корнем раскрывается при разбиении, раскрывает при разбиении, насколько мы далеки. Та самая точка единства раскрывается в различных формах противоположностей между нами. Если мы хотим соединиться, несмотря на противоположности, то мы постигаем тот самый высший корень. Мы как бы строим его в нас.
Так, а вот как бы просто если практически смотреть на нашу работу в десятке, то, ну, как бы есть там моменты соединения, моменты там забыли или как-то не довложили усилия. Но вот чтобы какого-то такого накопительного раскрытия виюта, вот, ну, как бы нету такого.
Ну, альтагит.
Нет, не говори. Если вы продвигаетесь, то вы должны чувствовать, что есть у вас авиют все больший, вместе с тем, что у вас также есть и большее стремление, и есть у вас большее разочарование, и также есть стремление к Творцу большее. И так оно раскрывается. И так и тут, и там. Это пока все только первые шаги, но вскоре это произойдет в форме, в которой будет более понятно.
Да, действительно, вот особенно сейчас, вот в этот момент праздников, как бы Песоха, чувствуется какое-то дополнительное, скажем, утяжеление. То есть не так просто уже там соединиться с товарищами, там сконцентрироваться. То есть можно сказать, что это как бы авиют какой-то дополнительный.
Разумеется, каждый раз будет раскрываться у нас больше авиют. Да. И это не обязательно относится к Песоху, но, допустим, да. Это не обязано быть. Это может быть и в иное время в этом мире также. Хотя есть такая общая поддержка со стороны мира к нашей внутренней части.
Света вот с этим дополнительным утяжелением. Что значит, мы раскрываем больше света?
Ну, от кама шиеш авиют ютер гдула.
Ну, насколько больше авиют, и мы хотим, несмотря на этот авиют, быть объединенными, прийти к слиянию с Творцом, поэтому мы пробуждаем на это больший свет, который воздействует на нас, сближает нас, и тогда мы чувствуем себя более возвышенными. А затем снова приходит больше авиют и разделяет нас. И мы снова работаем над разделением между нами и вызываем свет, возвращающий к источнику, специально или нет. И так мы растем.
Киев фри.
Понятно? Хорошо, Киев 3.
Спасибо. А правильно ли так думать, что вот 612 заповедей есть, и одна 613, и эти 612, они для самоотмены, когда я сначала шаг за шагом замечаю...
Нет. Почему ты начинаешь сразу выстраивать какую-то свою систему?
Я пытаюсь понять вот то, что сначала, там, где Гилель говорит, то, что тебе ненавистно, не делай своему ближнему, и это чувствуется как самоотмена.
Ну.
Это неправильно.
Ну, ноги, да, вы мало.
Ну, допустим, да, и что дальше?
Через самоотмену мы приходим к полюби ближнего как самого себя. То есть сначала останавливаемся, разворачиваемся на 180 градусов и делаем вот это правильное действие.
Да. Кен, нахон.
Вот вопрос в том,
да, что... верно.
Как бы на каждом шагу чувствуется, что есть правильный способ его выполнить и неправильный. И мы сначала не знаем, как это сделать правильно. И через нашу работу нам Творец десятка показывает, что вот и это неправильно, и это неправильно. А вот это 613-е, его даже невозможно никак описать. И вот мы как бы к нему приходим, к этому общему желанию, вот через самоотмену. Тут об этом идет речь.
Но
я не хочу путать тебя. Есть что-то, что ты говоришь верно, это пусть остается, а то, что неверно, оставим это. Придешь к этому и потом это исправишь.
Хорошо, спасибо.
Франция.
Quels sont les pauvres dans la phrase «Pauvres sont dans les autres et non pas dans vous»?
А что это? Нищие. Вот в этом вот. Нищие будут у других, а не у вас.
Нищие. Как это перевели слово? Я не знаю. Нищий — это тот, у которого ничего нет.
Бедняк. Бедняк, у которого нет ничего.
Они.
Бедные.
5.17.
Есть 612 заповедей, столько книг, столько деталей. А если есть только одна заповедь, зачем нужно это все множество?
Это для того, чтобы растолковать эту единую заповедь. Понимаешь? Всего-навсего. У тебя в природе есть плюс и минус. Да? Допустим, электрон и позитрон. Ну, может быть, нейтрон. Но смотри, сколько из этого возникает вещей. Потому что все зависит от соединения. От соединения между вещами. Но для того, чтобы было соединение, нужны две разные вещи. Поэтому есть у тебя желание получения и желание отдачи. И что-то нейтральное между ними. И из этих двух противоположных вещей все составляется.
Ну, придем когда-нибудь к использованию этих частностей? Или достаточно поставить эту одну заповедь?
Достаточно постигнуть одну заповедь.
Тогда зачем все это множество, все эти книги, вся эта глубина?
Это если ты хочешь постичь все детали, не заходя в них духовным образом, а материальным, то, пожалуйста.
Нет, не материальным, оставим материальным. Духовное.
Духовным образом тебе нечего делать, кроме возлюби ближнего своего, как самого себя. Это называется стоять на одном правиле, на одной ноге. Не делай товарищу то, что ненавистно тебе. Как обучал Илель.
Но ведь заповеди, да? Это же вот это общее правило Торы, а все остальные?
Все остальные заповеди объясняют тебе, как тебе исполнять это правило в каждом частном состоянии. Но это если только ты правильно его себе объясняешь. Если ты опускаешь руки. Простите, если ты омываешь руки, то ты должен знать, что руки — это келим, орудие получения, и ты должен очистить их, прежде чем ты начинаешь их использовать. То есть ты отстраняешь их от получения и делаешь только отдачу. Омываешь. Все. Так в нашем мире каббалисты описали это таким образом, как омовение рук. То есть ты берешь кружку, воду, три раза поливаешь правую руку, три раза левую, поочередно, и так произносишь благословение. Это для того, чтобы дать человеку возможность проделать какое-то действие материальное, потому что он еще не дошел до духовного действия.
Вот внутренняя сторона этих 612 заповедей раскрывается после постижения «возлюби»?
Все заповеди раскрываются, если ты говоришь о раскрытии, только при условии, что человек производит их, придает им духовную окраску. Материальным образом ничего не раскрывается, сколько не выполняя их.
Беседа. Тов Гена.
Понятно, Гена.
Заголовок «И слиться с ним». Однако у нас все еще остается место для вопроса. Если вся цель Торы и всего творения состоит в том, чтобы поднимать низменное человечество, пока оно не станет достойным и готовым этой чудесной высоты, слиться с ним, с Творцом Благословенным, он должен был создать нас на этой высоте, а не утруждать нас усилиями творений, Торой, заповедями. И можно объяснить это согласно словам наших мудрецов. Тот, кто ест принадлежащее другому, стыдится смотреть ему в лицо. Что означает, что тот, кто обеспечивает себя и питается трудами других, боится или стыдится смотреть на себя, потому что он лишается человеческого облика. А поскольку раз Творец совершенен, от него не может произойти что-то ущербное. Поэтому он приготовил для нас эту работу и создал творение в его низменном виде. А работа состоит в том, чтобы с помощью Торы и заповедей поднять нас из низменности творения, и посредством этой работы мы постигаем величие Творца путем собственного обретения. А во всем наслаждении и благе, поступающем к нам его щедрой и полной руки, мы ощущаем себя как хозяева, а не как получающий подарок. Однако вместе с тем мы должны понять источник той низменности и ничтожности, которую мы ощущаем в момент получения подарка. И поймем это согласно известному закону, известному исследователям природы, что природа и законы всякой ветви такие же, как ее корни. И все то, что имеет место в корне, будет желаемо ветвью его, будет любить это и стремиться к этому и извлекать из этого пользу. Противоположность же этому от всего того, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется, отстраняется и не сможет это выдерживать и терпит от этого вред и ущерб. А поскольку корень наш — это сам Творец, а он не получает, а лишь отдает, у нас возникают страдания и ощущение низменности, ничтожности при любом получении от ближнего, от другого. Теперь мы выяснили конечную цель слов и понятие «слейся с ним», где возвышенность этого слияния есть не что иное, лишь свойство уподобления ветви своему корню. И в противоположности этому, с другой стороны, что вся низменность является лишь свойством отдаления от своего корня. Или, другими словами, всякое творение, пути которого более всего настроены на отдачу ближнему, поднимается больше и способно слиться с Творцом больше. А всякое творение, которое направлено на получение и любовь к себе, мы находим, что оно еще ниже и еще дальше от Творца. Лекарство же для этого приготовлено для нас в виде Торы заповедей, где сначала исполняется в Лолишма, То есть для получения вознаграждения, что происходит в период малого состояния, катнута, это в виде воспитания. А когда же он вырастает, его учат заниматься Торой заповедями лишма, то есть доставлять наслаждение своему Создателю, а не из любви к себе. Из сказанного мы можем понять слова наших мудрецов, которые спросили, какая разница Творцу, забивает ли человек скотину со стороны горла или с задней стороны шеи, ведь заповеди были даны только для того, чтобы очищать ими творение. Однако мы все еще не знаем, что такое это очищение. И сказанного совершенно ясно, ведь диким ослом рождается человек, и совершенно погряз он в скверне, низости, бесконечных получениях, только лишь для себя и в эгоистической любви, без каких-либо искр любви к ближнему и отдачи ближнему. И в этом состоянии он находится в самой дальней точке от своего корня. Когда он растет и воспитывается в Торе и заповедях, что определяется лишь с намерением доставить наслаждение своему Создателю и совершенно не ради эгоистической любви к себе, он доходит до уровня отдачи ближнему благодаря естественному свойству, чудодейственному свойству, заключенному в занятиях Торой заповедями лишма, который был известен дающему Тору. Как сказали наши мудрецы, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. И таким образом творение постепенно развивается по ступеням упомянутого величия, пока не доходит до ступени, на которой у него теряется всякая форма любви к себе и получения для себя, и все его свойства направлены лишь на отдачу или на получение ради отдачи. И об этом сказали наши мудрецы. Заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. И тогда он сливается со своим корнем в мире сказанного и слейся с ним.
Ну, что мы будем делать? Пройдем это еще раз? Что думают люди? Я не вижу вопросов. Я вижу, что нет вопросов. 5-7 был уже. Давай продолжим.
Тогда мы продолжаем заголовок. Две части Торы — между человеком и местом, Творцом, и между человеком и его ближним. И хотя мы видим, что в Торе есть две части. Первая — заповеди, определяющие работу между человеком и Творцом, местом. Второе — заповеди, определяющие работу между человеком и его ближним. Обе они есть одно и то же. Иными словами, их практическое выражение и цель, которой они добиваются, которая вытекает из них, одно — лишма. И нет никакой разницы для творения, работает ли оно ради ближнего своего или ради Творца. Ибо так заложено в творении от рождения, что все исходящее от ближнего, от другого, это как что-то такое пустое и нереальное. А в таком случае он, как бы то ни было, вынужден и обязан сначала начать работу с лолишма, как говорит Рамбам. Сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в лолишма, ибо из лолишма придет в лишма. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин и простой неграмотный народ, массу, их обучают только работать из страха, трепета, и для получения вознаграждения, пока не приумножится их разум, не преисполнится они большего ума, им приоткрывают эту тайну очень постепенно, приучают к этому спокойно, без давления, пока они не постигнут его и не познают его, и не станут служить ему из любви. И таким образом совершенствуется в любви к ближнему и в отдаче ближнему. В конечной точке человек вместе с этим достигает совершенства, завершает работу. И в любви к Творцу, в доставлении ему наслаждения нет разницы между тем и этим, так как все, что находится вне его тела, то есть вне собственной выгоды и интересов, рассматривается одинаково. Пусть это будет отдача другому или же доставление наслаждения своему Создателю. И потому Гилель Анаси полагал, что именно возлюби ближнего как самого себя является конечной целью практических заповедей, ибо это и форма, и характер, который более ясны человеку. И невозможно ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором, и он знает, что если он ставит потребности другого перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель как возлюби Творца своего всем своим сердцем, своим всей душой, всем своим существом. И на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища своего, то есть другого, он должен любить всем своим сердцем, всей своей душой и всем своим существом, так как это выражено в словах как самого себя. Ведь самого себя-то он, разумеется, любит всем своим сердцем, всей своей душой и существом. И с Творцом он может обмануть себя. А с товарищем это всегда открыто перед его взором.
Нет вопросов. Но я представлял себе, что эти вещи понятные. Они непонятны в действии, но в соответствии с написанным, мы уже об этом много и читали, и говорили. Что у нас у 5.6?
Можно задать более общий вопрос?
Да.
Во многих местах мира есть ощущение неуверенности, война в Украине, в Европе, в Израиле сейчас началось. А что делать с этим страхом, который ощущается на улицах и на площадях?
Я думаю, это для того, чтобы встряхнуть людей, что свыше делают это в соответствии с общим состоянием, в соответствии с временами, расчетами, насколько мы реагируем или не реагируем. И поэтому добавляют нам всякие такие вещи. Допустим, сейчас увидели, что мы недостаточно пробуждаемся, так дали нам снова распространение короны, еще что-то. И так это будет. Нам нужно встряхивать себя и приводить к объединению, в котором раскроется Творец. И так быть единым человеком с единым сердцем между всеми. Поэтому почувствовать, что мы не находимся в таком состоянии, для этого приходят к нам различные страдания. И они, собственно, продвигают нас к этому.
Почему такая реакция с небес в убийствах, в страхе?
А что ты хочешь, чтобы давали конфетку за то, что мы сближаемся друг с другом. Если все дело в том, чтобы поднять тебя к объединению с другими, это для того, чтобы поднять тебя к духовным келим, чтобы чувствовал вечность и совершенство творения, а не заткнуть тебе желание получения как младенцу с помощью какой-то сладости, и он замолкает. Так как же ты хочешь, чтобы делали больше?
Вопрос так. Можно ли превратить этот страх более что-то внутреннее, а не чтобы стало это таким материальным вообще?
Я не думаю, что это возможно. Потому что ты серьезно относишься к внешнему страху, к возможности, не дай Бог, быть убитым или быть больным, или даже умереть. В сравнении с получениями и отдачей, в которых ты не видишь никакого проигрыша или даже не особого выигрыша. Если бы ты серьезно относился к получению как к смерти, а к отдаче как к жизни, то, разумеется, тебе не нужно было бы проходить всю эту учебу с помощью ударов.
Дело в том, что люди не знают, что произойдет в каждую секунду. То, что за секунду может что-то произойти.
Замечательно, замечательно. Это хорошо, они чувствуют действительно состояние, в котором они находятся. Нам не хватает чувствовать, что мы находимся под заботой ближнего, который в каждый момент может нас и опрокинуть, и поднять, и действовать так или иначе для того, чтобы мы отменили свое эго. И то, что Творец желает, должен делать, чтобы он делал.
Преддверие чего нас так вот встряхивают свыше?
Чтобы мы избавились от желания получения и зависели только от Творца. Как младенец, который держится за маму, и когда он ее крепко держит, он чувствует себя в полной уверенности, и неважно ему, что произойдет.
А тогда какое решение?
Решение — ухватиться за Высшего. Как маленькая обезьянка держится за большую. Ты видел когда-то, как они держатся? И тогда большая обезьяна делает все, что ей нужно, а маленькая обезьянка держится за нее и только в этом видит свою жизнь.
Как бы объяснили бы каждому человеку, как ухватиться за Высшего?
Ухватиться за Высшего всеми чувствами, всеми желаниями, всеми мыслями. Я полностью хочу зависеть от Него. И нет ничего лучшего, что направляло бы на это, нежели страх.
Ухватиться за Высшего — это решение для каббалиста или для каждого?
Для каждого человека в мире. Высшее — это десятка, через десятку к Творцу. Итак, мы приходим к состоянию, когда мы уверены, что с нами ничего не произойдет.
Человек, у которого нет десятки, что тогда для него Высший, как он связывается?
Он найдет. Творец даст ему своего Высшего.
Спасибо.
Еще вопросы?
Второе?
Нет, видишь? Хотя мир находится в различных таких состояниях, но нет особых вопросов. Ну, женщина интернета, скажем, один-два вопроса.
Москва 8. Как почувствовать и удостовериться, что во время работы с другими ты работаешь ради Творца?
Нет разницы, действую ли я ради Творца или я действую ради человечества. Если моя работа действительно в отдаче, то Творец или человечество — это то же самое. Я не могу быть направленным на Творца. Я могу быть только направленным на кли, и это, собственно, человечество. Да.
Еще вопрос из Москвы 8. Что значит питаться плодов трудов других, и не может человек смотреть в лицо?
потому что он видит, что он меньше остальных, что он зависит от остальных, что он получает хлеб из милости, что все смотрят на него как на... человека, у которого у него самого ничего нет. Так оно. И наша природа устроена так, что тогда мы чувствуем стыд. Да.
Группа Гибру. Почему важно видеть себя половину виноват, половину оправдан?
Потому что это самая лучшая вещь. Когда я вижу себя наполовину обязанным, то я чувствую, что я обязан что-то сделать для того, чтобы поднять себя немного в глазах остальных, а наполовину заслуга — это значит, что есть у меня часть в Творце, в группе, в объединении, и я могу оттуда получить силы. Это самое продуктивное состояние, эффективное в продвижении человека. Есть об этом многое. Мы еще поговорим об этом. Еще?
Да, последний вопрос. Женская организация. Они спрашивают, на что влияет молитва тысячи женщин, которые собираются по всему миру на молитву.
Это самое сильное действие, которое есть. И еще больше, чем когда мужчины молятся. Поэтому, пожалуйста, усильтесь и молитесь. И то, что вы не чувствуете результаты, это потому что это чтобы дать вам именно возможность еще больше усилиться и продолжать вперед. Спасибо вам. Вы делаете большую, хорошую работу. Я от имени всех мужчин очень-очень ценю это, уважаю это и говорю вам всем спасибо, всем женщинам. И я еще хотел поговорить инфо. Да.
Hello, Rav, everyone, world Kli. I'm sorry, I'm hearing myself here. I'm not sure. Yes. Ani avol ivrit.
Я перейду на иврит. Да, чтобы слышать иврит. Так, приветствуем всех. Мы очень волнуемся. Да? Северная Америка, англоговорящие. Приглашаем вас официально на мировой конгресс, который будет происходить 29-30, да, до 1 мая, апрель-май. Это путь к совершенству. Этот конгресс будет новой ступенью во многих смыслах. Мы пройдем там 4 урока. Уроки строится на выяснение состояния совершенства, условий достижения совершенства. Молитва, предваряющая молитву, то есть, чтобы это было весь, да, это будет второй день конгресса, и заканчиваем царством коэнов. Это как бы ответ на то, что молитва принята. Это будет конгресс особый, очень волнующий, и как раз в соответствии с состоянием, не потому состояние, которое в мире, а и потому что Рав попросил от нас, чтобы мы так сделали, чтобы мы взяли этот конгресс в свои руки от начала и до конца и расти, в принципе, взять ответственность за наше состояние, за состояние мира и видеть, как мы можем на самом деле провести конгресс, чтобы это было собрание, результат нашего объединения. А смысл этих уроков в том, чтобы эти уроки давали бы наши товарищи. Рав будет на конгрессе с нами, но уроки будут проводить наши товарищи. Будет совершенно новый формат. Ну, частично мы его знаем. Понятно, что это будут отрывки из первоисточников и будут семинары. Мы, то, что говорил Рав, мы это возьмем из архива. И будет новый способ прояснить вопросы между нами. Вместо того, чтобы задавать вопросы Раву, мы будем приглашать задавать вопросы, будем выяснять на семинарах, потом будем слышать ответы от нескольких десяток. То есть вот этот вот двигатель, который мы строили многие годы, теперь будем вызывать свет, возвращающий к источнику. А Рав будет с нами. Если нам что-то понадобится, дойдем до того момента, что нам понадобится его помощь, он вмешается, включится и добавит. Но это наша возможность сделать что-то по-новому.
Когда мы говорим, что уроки будут проводить наши товарищи, это не значит, что два товарища будут сидеть и проводить урок, а другие будут заняты тем, чем заняты. Когда мы имеем в виду, что товарищи проводят уроки, это значит, что все товарищи проводят уроки, и я очень волнуюсь. Но волнуюсь таким тихим образом, потому что, с одной стороны, это выглядит маленьким шагом проводить уроки между собой, но это огромная возможность усилить ответственность, уверенность каждого в мировой группе. И мы готовы к этому. Кроме точки в сердце, центральная вещь для нас — это тексты, первоисточники. Мы делимся общей мыслью, которую должны вместе выяснить, хотя, возможно, ее еще нет. Это возможность превратить это в часть нашего пути. Кроме того, на уроках мы объединяемся на трапезах, собраниях товарищей, но на конгрессе мы построим тепло, это объединение, как центральную часть самого урока. И из самого урока мы услышим, почувствуем, спросим, получим силы и будем прикладывать усилия, чтобы получать свет, возвращающий к источнику, не столько для получения ответов, а для того, чтобы усилить связь, которую мы создаем, для того, чтобы реализовать то, что мы изучаем, объединение между нами. Мы подумаем, как это делать вместе. И для того, чтобы к этому приготовиться, мы послали... Группа подготовки послала письмо на всех языках. Это было разослано через группу WhatsApp и всякие другие виды связи. И там можно найти ссылку на часть встречи, которая у нас была с Равом, где Рав просил нас проделать это и дал точные указания, что он считает, что должно происходить в этом процессе. Там есть упражнение. Очень важно, чтобы вы сделали его в ваших десятках. Посмотрите клип вместе с десятками и ответьте на два вопроса семинара, которые есть там. В качестве подготовки мы уверены, что очень многое исчезнет из этой работы. Есть огромный шаг, очень важный. Давайте сделаем его вместе. И продолжим вам посылать обновления.
Итак, Хаверим, это действительно возможность сделать нечто вместе, чего мы никогда не делали таким вот образом. Мы очень волнуемся, мы очень хотим, чтобы все Кли так впечатлилось и почувствовало ответственность и возможность. Мы будем просить помощи. Обращайте внимание на сообщения. Есть email, куда можно писать и предложения, и вопросы, и выяснения. Идея в том, чтобы мы все выясняли вместе. Есть у нас свои вопросы и ответы, которые придут через объединение. Вот. Не хотели спрашивать Рава, но все-таки есть один вопрос. Как вы чувствуете вот эту ступень? Вы так же взволнованы, как и мы? Я лично очень впечатлен.
Я тоже волнуюсь, это понятно. Но также понятно, что без этого невозможно. Вы должны начинать функционировать самостоятельно, и я с вами. Но есть возраст, когда ребенок должен начать ходить в школу и там функционировать самостоятельно, отвечать на вопросы, слушать, участвовать с другими. И вы тоже нуждаетесь в такой форме. Поэтому я смотрю на весь этот процесс очень хорошим образом, и нет сомнения, что вы готовы к этому. И более того, нам надо было давно уже это начать. Я с вами. И наша работа — это постараться поддерживать каждого, кто находится дома, где бы он ни находился, на краю мира. Он все время ищет, каким образом можно участвовать сердцем и душой, разумом и чувствами в том, что происходит. В той мере, в которой он будет участвовать, принят участие, он получит общее собрание, на котором и я тоже нахожусь. Он также получит свет, возвращающий к источнику, который должен быть очень сильным. Поэтому я рекомендую настойчиво не пропустить каждый момент конгресса. Я гарантирую свое участие, и об участии всех остальных я тоже буду знать, мы должны вложить в это все свои желания. Успеха вам, я уверен, что после конгресса вы будете выглядеть совершенно иначе. И я вам об этом расскажу. Всего хорошего. И возвращаемся к Гиладу.
Да, сообщение. Расписание трансляции в записи с 10 до 10.30. Программа новостей с Равом Лайтманом. 10.30, 11.15. Внутренний взгляд с Равом Лайтманом. Спасибо. Заканчиваем песней.
Seguir solo, si somos dos seguro habrá consuelo. Dos instrumentos tocando en armonía, cantando juntos esta sinfonía. La primavera tornándose en verano, la mariposa, la luz rauda volado. Y como el hombre que a casa ha regresado, unos con otros nos hemos conectado. Yala, yala, hermanos, despierten de una vez. Vengan, vengan, vengan los aplausos. Yala, yala, hermanos, unidos de una vez. Nuestra alegría al cielo alcanzará. Yala, yala, hermanos, despierten de una vez. Vengan, vengan, vengan los aplausos. Yala, yala, hermanos, unidos de una vez. Nuestra alegría al cielo alcanzará. Con fuerza la paloma busca el nido, a sus pichones quiere alimentar. El mar y el horizonte se han fundido, así yo con mi hermano me de hallar. Yala, yala, hermanos, despierten de una vez. Vengan, vengan, vengan los aplausos. Yala, yala, hermanos, unidos de una vez. Nuestra alegría al cielo alcanzará. Yala, yala, hermanos, despierten de una vez. Vengan, vengan, vengan los aplausos. Yala, yala, hermanos, unidos de una vez. Nuestra alegría al cielo alcanzará. Yala, yala, hermanos, despierten de una vez. Vengan, vengan, vengan los aplausos. Yala, yala, hermanos, unidos de una vez. Nuestra alegría al cielo alcanzará. Yala, yala, hermanos, despierten de una vez. Vengan, vengan, vengan los aplausos. Yala,